რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემები, მოისმინეთ ახალი ამბები. გიორგი მარგველაშვილმა საპარლამენტო არჩევნების თარიღის დანიშნვაზე ბრძანებულება გამოსცა. თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. მის თანამდებობაზე პრემიერმა ახალ კანდიდატად დაასახელა ალექსანდრე ჯეჯელავა. ზუგდიდის სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარა და კორცხელში მომხდარი ინციდენტებისთვის ბრალდებულ ექვს პირს. უკრაინის პრეზიდენტი გმობს მედიაში ათასობით ჟურნალისტის პირადი მონაცემების გაჟონვას. თურქეთი აპირებს მეტი ზომა მიიღოს გერმანიის წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც ბუნდესტაგმა 2 ივნისს რეზოლუცია დაამტკიცა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდად აღიარების შესახებ. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საპარლამენტო არჩევნების თარიღის დანიშნვაზე ბრძანებულება გამოსცა. შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს პარლამენტის მორიგე არჩევნები დაინიშნა 2016 წლის 8 ოქტომბრისთვის. იმავე დღეს არჩევნები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უნდა ჩატარდეს უმაღლესი საბჭოს მორიგი არჩევნები. თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. სამ თანამდებობაზე შეცვლის ალექსანდრე ჯეჯელავა. ეს კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა. კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა თამარ სანიკიძეს გაწეული სამუშაოსთვის. ზუგდიდის სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტებისთვის ბრალდებულ ექვსივე პირს. უცხოეთის ინფორმაცია. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გმობს მედიაში მათასობით ჟურნალისტის პირადი მონაცემების გაჟონვას, ვინც ინფორმაციას ავრცელებს აღმოსავლეთ უკრაინში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან. კიევში დაფუძნებულმა ვებსაიტმა გასულ კვირაში გამოაქვეყნა 4000-ზე მეტი ჟურნალისტის სახელები და საკონტაქტო ინფორმაცია. პოროშენკომ დიდი შეცდომა უწოდა ინფორმაციის გავრცელებას. თურქეთი აპირებს მეტი ზომების მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნის პარლამენტმა ბუნდესტაგმა 2 ივნისს დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდად აღიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან თავისი ელჩი. საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან 640 მიგრანტი გადაარჩინეს მათი გემის ჩაძირვის შემდეგ. ამის შესახებ აცხადებდნენ საბერძნეთის ოფიციალური წარმომადგენლები. მათივე ცნობით იპოვეს 4 მიგრანტის გვამები და ჯერ შეუძლებელია იმის დადგენა, თუ რამდენი ადამიანი უნდა ჩაითვალოს ჯერ კიდევ დაკარგულად ჩაძირულ გემზე მყოფი მიგრანტების საერთო რიცხვი. გავრცელებულ ცნობებში 500-დან 700-მდე მერყეობს. ჯერ უცნობია ისიც, თუ საიდან აიღო გემმა გეზი ევროპისკენ. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და თურქეთმა მარტში გააფორმეს სადავო შეთანხმება, რომელიც საბერძნეთში ჩასული მიგრანტების თურქეთში დაბრუნებას ითვალისწინებს, მკვეთრად შემცირდა საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვი. წელს ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში 205,000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა. პოლონეთი სექტემბერში დაიწყებს მოხალისეების მიღებას 35,000 კაციან გასამხედროებულ შენაერთში, რომელიც იქმნება რუსეთის აგრესიული ქმედებით გამოწეული საფრთხის გამო. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ანტონი მაჩერევიჩმა 2 ივნისს განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილებები შენაერთის სარდლობის სტრუქტურასა და სარდლობის შემადგენლობაზე. გასამხედროებული შენაერთის განთავსებისას პრიორიტეტული იქნება აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციები. და ბოლოს კვლავ საქართველოზე. ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრეფიკინგთან წინააღმდეგ ბრძოლის, მონაცემების შეგროვების და დაზარალებულთა დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. ამ ცნობით დასრულდა ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске украинский кинорежиссер Роман Балаян рассказывает о своих любимых пластинках и мелодиях.
Лучше Нина Рота в киномузыке я никого не знаю. Это в любых фильмах, в которых он работал. Да? Вот сейчас у меня и у вас на слуху и «Крестный отец», и «Восемь с половиной», и «Рим», и другие фильмы его. Потому что Нина Рота был человек маленького роста с огромной головой. Он садился, ну вы, наверное, читали, там наигрывал для Феллини, а то говорит, вот это еще раз, а тот забывал, что он играл. И в другие разы Феллини уже приходил с магнитофоном, да, а там все равно было, что он играет, он человек момент.
Роман Балаян во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В первой половине этого выпуска разговор с испанским переводчиком русской литературы Рикардо Сан-Висенте. Он родился в 1948 году в Советском Союзе, куда в 1937 году во время гражданской войны привезли из Испании его родителей. В 1956 году, когда Рикардо было 8 лет, родители вернулись в Испанию. Он учился в Барселонском университете. Кандидат философских наук, доцент Барселонского университета. Преподает русскую литературу на каталанском языке. Переводчик Чехова, прозы Пушкина, Бабеля, Довлатова и других классиков. Его главный труд – несколько томов переводов на испанский Варлама Шаламова. Популяризирует русскую прозу на испанском и каталанском языках. Мы встретились с Рикардо Сан-Висенте в Барселоне. Наш разговор начался с вопроса о его детстве в Советском Союзе, о его родителях и о роли случайности в жизни.
Верю на случайность. И случайно мои родители во время гражданской войны появились в Советском Союзе. Наверное, не случайно они познакомились в Самарканде в эвакуации во время Отечественной войны. И случайно тоже, если не рассказать все, случайно издался я, долгое время искал издателя для Шаламова. А один какой-то издатель прочитал итальянский вариант этой книжки и позвонил мне. Но это было совсем, скажем, не результат моих усилий, а просто чисто случайно он попал на меня. Хотя, если Бог существует, наверное, он сделал все возможное с тем, чтобы он мне позвонил, потому что я долгое время искал издателя для этого автора. Если говорить о моей биографии, я родился в 48-м году, жил в Тимирязевской академии, где мои родители еще учились. И жил 8 лет, я успел еще пойти на первый класс советской школы. Да. И мои родители чисто случайно тоже оказались в Барселоне. Мои родители из страны басков родились в соседних городах, хотя познакомились в Самарканде, вот другая случайность. Да. Хотя, конечно, там была эвакуация всех испанских, часть испанских. И то, что получается вообще с эмиграцией. Во время своих 20 лет, которые они жили в Советском Союзе, у них даже преподаватели были испанцы. И они придерживались всем испанским традициям, даже женщины очень берегли свою невинность по-испански. Они видели, какой там бардак происходит в Советском Союзе с женщинами, а тем не менее они придерживались каким-то... Может быть, были другие исключения, но мне мама всегда говорит, как очень достойный ее фактор, что она пришла невинная, вышла замуж за моего отца. Хотя она знала, что это не очень-то уж привычно в то время в Советском Союзе.
Родители, они были политэмигрантами. Означает ли это, что они были коммунистами?
Вся эта эмиграция испанских детей, которые выехали из страны басков в 1937, начало 1937 году, курировалась Компартией Испании. Моя мама помнит, когда Долорес Ибаррюри приходила в детдом, где они жили, и с удивлением смотрела, как они себе сделали бусгальцев, которые в Советском Союзе не существовали, они сами себе шлись, они говорят, какие-то буржуйковые, и следила за их моральным и политическим воспитанием.
Это да? В Самарканде или в Москве?
Нет, это в Москве. было еще.
Раз они оказались в эмиграции, у них был статус политэмигрантов. Вы что-то знаете об их политических взглядах?
Ну, конечно, знаю. Мой отец был, можно сказать, настоящий ортодоксальный коммунист. Он был изумлен и поражен в 56-м году, прямо перед отъездом. И, может быть, это тоже способствовало фактору, что часть этих эмигрантов вернулись в Испанию. Разоблачение, скажем, 20-го съезда. Да? Но, с другой стороны, первый раз, мне кажется, из редких случаев, когда я видел плакать моего отца, это было, когда мы уезжали из Москвы, когда простились со всеми. Мне тогда было 8 лет. Я это помню. Он рыдал просто. Он, покидая Советский Союз, возвращаясь в то, что была своя запрограммированная родина, потому что постоянно вспоминал, что он должен вернуться в свою испанскую и там делать революцию, он с большим горем уезжал из Советского Союза.
Почему родители решили вернуться? 56-й год. 56-й год. Это тяжелые годы франкизма.
Да, но они этого не знали. Они абсолютно ничего не знали о Испании.
А почему они решили вернуться?
Потому что вся информация, которая у них была, была информация советской прессы и испанской компартии. Там это сложная история, которая, мне кажется, еще не изучена совсем.
Может быть, их заслали в Испанию?
Это не исключено. Это сложнее. В 55-м году началось возвращение голубой дивизии немецких пленных. И те испанцы, которые попали в Колыму или где-либо в ГУЛАГ, потому что они хотели вернуться в 1939 году, сказали, ну, извините, господа или товарищи, эти фашисты голубой дивизии возвращаются домой, а мы тут сидим и никуда не можем уезжать. И они начали снова, как и в 1939 году, акции протеста с тем, чтобы вернуться на родину. Там были разные собрания, которые можно только узнать через протоколы, скажем, ЦК Компартии, между ЦК Компартии Испании и ЦК Компартии Советского Союза.
Они собирались вернуться, чтобы бороться за идеи социализма?
Мои родители, мне кажется, не собирались вернуться. Они начинали жить. Ребенок 8 лет, получили квартиру двухкомнатную. Мой отец окончил аспирантуру, работает как гидравлик в лаборатории разных. Моя мама агроном. И с того ни с сего началась какая-то пропаганда, что надо вернуться на родину.
Может, действительно они их засылали?
Они решили смешать этих неблагодарных разных людей, которые хотели вернуться в Испанию, с настоящими советскими испанцами, которые ехали. Или, может быть, сама компартия испанская решила как-то объяснить, потому что компартия в 56-м году тоже уехала в Париж, ЦК компартии.
Компартия была запрещена в Испании.
Да, конечно.
Погодите, а как же они возвращались, коммунисты испанские? Они не опасались, что их арестуют прямо в аэропорту?
Там были такие случаи. Не в аэропорту, они приехали на пароходе в Кастельон-де-ла-Плана, такой маленький порт в Средиземноморске. Я не помню точно, назывался Крым, или, мне кажется, пароход назывался Крым. И испанская полиция поднялась на пароход и сказала, вот список всех вас, у вас смертная казнь, у вас 30 лет, вы, и они дали им возможность вернуться просто, не спуститься в Испанию, потому что это то, что им ждало. Но у моих родителей уже было 12 лет, и они возвращались. С другой стороны, тоже надо считаться, что есть испанская пропаганда. Франко давно, испанское правительство, хотело вернуть этих бедных детей, которые остались в плену этих советских дьяволов, да? Так что для них тоже это было, и есть даже картина об этом, где показывается, как испанское информационное бюро говорит, наконец вернулись испанские дети. Но это не исключило, что после нескольких дней моего отца позвали в Мадрид, и он встречался с тем, что он мне говорил, что казалось, что это была полиция, или членом ЦРУ, или разных служб, которые делали их очень доскональный допрос, где они жили, с кем они знакомились, где работали и тому подобное, которое мой отец очень гордо не отвечал. Но главное, что когда они приехали в Испанию, они просто эту страну открыли заново, да, и видели, что вся эта возможная деятельность, совсем были люди, которые этим занялись, которых через 3 месяца выгнали из Испании. Но мои родители поняли, что это была совсем бешеная идея, сделать революцию или как-то способствовать к свержению Франко и этой фашистской клики и так далее.
А для родителей это был приятный сюрприз?
Нет.
Что дома говорили мама и папа об Испании, которую они открыли для себя?
Я не помню это, потому что они были до того советские люди, что они со мной говорили по-русски. Но между собой говорили. Я выучил испанский язык в Испании. Это знак о том, что мои родители между собой говорили по-испански, потому что всегда говорили по-испански. Но у них не было плана вернуться, потому что если бы они хотели вернуться, они бы воспроизвели, как другие эмигранты, свой родной язык, да, где-либо, да, в Аргентине или в Цейлоне. И они со мной всегда говорили по-русски. Но я помню это впечатление шока, что они приехали в ту страну, они идеализировали своих родителей, своих родственников, своих знакомых. Это была другая абсолютно страна, и очень бедная, потому что в 1956 году в Советском Союзе начало какое-то развитие, да? У них было телевидение, они приехали с велосипедом, с разными электронными, скажем, теодолит, разная аппаратура, которая здесь была редкость, да? А Испания была очень отсталой, особенно страна басков в это время была туда, куда мы приехали, это была очень отсталая страна. И с другой стороны, они не понимали, у них создалась одна из деталей, которую они всегда передают из Советского Союза, это дружба, это такая глубокая, интимная, открытая дружба между друзьями в Советском Союзе, которую они никогда здесь не чувствовали.
Они до конца остались убежденными коммунистами?
Нет, когда началась перестройка, и так был некий процесс. Я постепенно, они мне после Пражской весны, там что-то заколыхалось, потому что у них тоже были разные контакты, и они не совсем уж... Но они отошли и как-то законсервировали, заморожили свое представление о Советском Союзе. Но они периодически езжали в Советский Союз. Я работал в Советском Союзе в издательстве «Прогресс» 2 года как переводчик. И они приезжали. Это было очень смешно, потому что мой папа выражал свое изумление этим, те, что видел, на русском языке перед русскими людьми, потому что он со мной привык говорить по-русски. И я говорю: папа, как исключение, говори со мной по-испански, потому что тебя же понимают все эти люди, которые идешь по улице и орешь, и говоришь, что это непонятная страна, куда она идет. И, конечно, уже с перестройкой сначала это было изумление, потом боль, и в конечном счете они спустили занавес и забыли обо всем. Они перестали ехать в Россию, потому что они как-то охраняли свое прошлое, свою советскую молодость.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Мой собеседник – испанский переводчик русской литературы, преподаватель Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте.
Как вы думаете, вот среди вот этого круга близких к вашим родителям, коммунистов, вернувшихся, были завербованные агенты? У вас не было такого чувства, что вы сын шпионов?
Нет, абсолютно. То, что я могу сказать, что, скажем, это непонятие этой общей среды испанской создала группа, и они всегда собирались. Да? Мы праздновали 1 мая, 8 марта, 7 ноября. Может быть, какая-то очень интересная деталь. Мы праздновали Новый год в 10 часов по московскому времени. Так что... Но среди них были... Так и скажем, домашние коммунисты и другие, которые по разному опыту было, да, отошли от всего этого. Да. Есть люди, которые здесь вошли в разные такие коммунистические профсоюзы, как комиссионный собрелес, как рабочие комиссии. А есть люди, которые просто отошли от всего этого и снова держали этот советский мир идеализированный до такой степени, что воспоминания моей матери, особенно в эвакуации в Самарканде, там есть некоторые детали, которые просто ужасающие. Она говорит, что испанцы съели все кошки Самарканда. Я не думаю, не потому что они привыкли есть кошек, а просто они, потому что они голодали.
Это все-таки не корейская эмиграция.
Но тем не менее, все воспоминания на этом фоне чудесные, прекрасные, да? Как они прятались в воры и спасались от разных там колхозников, которые их искали, вот они воровали дыни или что там. И мне рассказывали, знаешь, какая вкусная вообще черепаха? Да? Но все это рассказывали с каким-то жизнерадостью, да, которое с большим удовольствием.
Это
да?
Естественно, любить свою молодость.
Да, да, ну естественно.
Рикардо, вы приехали на пароходе, вам было 8 лет.
Да.
И вот мальчик 8 лет, какие первые впечатления?
Это было очень страшно, потому что на меня нападали разные женщины, все в черном, и которые целовались меня, обнимали и начинали: «Ай, Рикардито, Рикардито, Рикардито». И я не привык к этому, скажем, такому близкому общению, да? И потом эти постоянные разговоры, это совсем другая культура. Это крики, возгласы, поцелуи, плач.
Вы понимали испанский?
Постепенно начал понимать.
Испанский вошел в вашу плоть и кровь вместе с поцелуями и объятиями.
Да.
И у вас появилось новое имя Рикардито.
Да, да. И кроме этого, у моего отца очень быстро появилась работа в Барселоне. И меня оставили в стране басков, да. И я жил с моей бабушкой и с моей тетей. Это было как сказка. Понимаете, там недалеко было такие дома, кассерио, где были коровы, где не было уборной никаких, который постоянно шел дождь. У меня началась свобода. Моих родителей их не было. Я жил с бабушкой, которая совсем не следила за мной. Тетя работала. И я промотал всю эту зону с моим велосипедом, с моим орленком. Это был такой велосипед, который привезли из Советского Союза. И шел покупать молоко, хлеб, вино. Я начал пить вино.
Вы приехали в фашистское государство и обрели свободу.
Ну, примерно можно так сказать, да. Но потом началась барселонская жизнь, учеба, образование, столкновение трех сразу языков. Мне повезли в французскую школу, где училась каталонская буржуазия, которая говорила по-каталонски и на улице по-испански. Моя мама нас везла с сестрой в школу, и я просто... И моя сестра убегала, когда... Потому что не хотели идти в эту школу, не хотели вникнуть в это враждебное общество, которое нам совсем было... Ну, не враждебно, а как это называется? Ну, иное просто. Это был другой мир.
Вы выбрали профессию русский язык. Это сентимент, это прагматичные соображения. Что было причиной?
Сначала после этой жизни, окунувшись в русскую культуру, потому что мои родители со мной и с моей сестрой говорили по-русски.
Они хорошо говорили?
Ну, в принципе, вы знаете, постепенно внедряются разные испанские слова, но по субботам... Папа, мы занимались русским языком, писали диктанты.
Он выучил в Советском Союзе русский?
Да, да.
Он способный просто?
Он инженер, и ну, моя мама стала преподавателем после этого русского языка, она преподавала. Но у нас звучала русская музыка или русские пластинки, Гете, Шиллер, эти издания полные, которые были у всех шестидесятников, тоже у нас со мной приехали. После всей этой советской жизни хотел отойти от России. И я занимался философским факультетом. И хотел просто сначала учить философию с тем, чтобы понять, как это возможно, этот такой эксперимент, как Советский Союз, да? Подойти к этому научно, уже не этим чувствам моих родителей, которые мой отец постоянно, я очень верю, это был очень благодарен, он говорит, я очень благодарен Советскому Союзу за то, что если я бы остался в Испании, продолжал бы собирать мусор и нести свиньям с тем, чтобы получить от той же самой фермера молоко или что-нибудь такое.
Вы верите его словам?
Он в этом был уверен. Он уехал своим братом. Брат боевал в Ленинграде. Он попал в плен.
Немецкий?
Немецкий. Его спас испанский офицер голубой дивизии. Всех остальных расстреляли просто-напросто. Ну, это были десанты, которые подбрасывали за фронтом, да?
Голубая дивизия – это...
Это испанские добровольцы. Это тоже длинная история. Там были добровольцы и недобровольцы. Когда Гитлер предложил Франко участвовать в войне, он сказал, что участвовать не будет, но он создаст такую дивизию. голубая, это цвет голубых рубашек франкистов, фашистов испанских, да. И он вернулся, его переслали в Испанию. И он всю жизнь был простой рабочий, он должен был эмигрировать в 50-е годы, и он умер во Франции. И мой отец прекрасно по судьбе своему брату, скажем, более-менее точно знал. Моя мама была из более культурной страны, но она бы обязательно эмигрировала, потому что мой отец был из бедной семьи, а моя мама была из семьи руководителя компартии.
Мы несколько раз упомянули слово «баск», «баски». Вы баск или ваша мать из Басконии?
Родители оба, они из страны басков.
Они испанцы из Басконии или они баски?
Они баски. Они, ну, у моего отца, может быть, разные там крови, но моя мама полнокровная баска, она очень гордится этим. Баски все очень гордятся, что столько у них разных фамилий басковского происхождения.
А вы знаете баскский язык?
Абсолютно нет. И мои родители, потому что был процесс ассимиляции очень сильный. Баскский язык остался в разных деревнях, а в городах в процессе развития промышленности и модернизации, особенно города как Бильбао и как Сан-Себастьян, был сильный процесс испанизации вообще.
Вы учили философию в Барселонском университете.
Да.
В каком году вы поступили?
Я поступил в 66-м. Я занимался в Инженерском институте тоже.
Политехническом.
Да, потому что отец был инженер, надо было... Но в конечном счете уже после двух курсов я решил перейти в... У нас тут есть такой общий факультет, называется факультет философии и языкознания, скажем. И там входило разные специальности, да?
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев, «Поверх барьеров». Я беседую с испанским переводчиком русской литературы, преподавателем Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте. Он рассказывает о своем детстве в Советском Союзе, о родителях, о переводах на испанский язык русских классиков.
Вам было 18 лет, когда вы поступили на философский факультет. У вас были политические взгляды? То, что называют идеологией. Какие взгляды?
Я был из левых, и меня заставляли быть левым человеком. Потому что сразу в 69-м году меня послали всем другим студентам. У нас полиция как-то всегда следила за нами, да? И меня послали в армию, хотя студенты могли, скажем, этим заниматься попозже. И уже в качестве офицера, да? А я был в армии. Независимо от того, что думали обо мне военные и разные спецслужбы Испании, военная или гражданская, я придерживался к левым взглядам. И сейчас я думаю, что в общем принципам я человек левых взглядов.
Вы хотите сказать, что вы голосуете за социал-демократов?
Примерно, да.
Или за социалистов?
За социалистов, да.
Ну, таких умеренных.
Да, конечно, да.
Вполне буржуазных социалистов.
Ну, я не знаю, если они буржуазные, но давайте ставим так, да.
Хорошо.
Я за такое правительство, которое контролировало, скажем, процесс, капиталистический процесс, который происходит во всякой стране, да.
Значит, в Англии вы бы не голосовали за консерваторов?
Нет, точно.
Вернемся к вашим филологическим студиям. Сколько вам было лет, когда вы начали переводить Шаламова?
Это было в 95-м году. До этого я хотел окончить то, что я говорил о том, что я как-то оттолкнулся от всего советского, от всего русского. Хотя, конечно, с моими родителями я продолжал говорить по-русски. До тех пор, как кончил факультет, я кончил мое образование. Попозже, там были 2 года армии. И с того ни сего я понял, что, может быть, мне совсем не нравилось преподавать. Я кончил тем, что я уже 30 лет как преподаю, но тогда я решил, что я морально не могу учить другого человека. И подумал, что, может быть, было бы хорошо.
А почему морально?
Ну, потому что я как... Мне то, что философия дала, это что неверие к всяким идеям просто. И как-то убеждать или объяснять неверие другим, или, скажем, некое такое скептицизм, такого не было. Я должен был идти в школу или в университет.
Но речь же шла о преподавании языка и литературы.
Нет, это была философия моя, специальность. И когда я окончил, я начал общаться с одним преподавателем, учителем моего отца, который поехал в Советский Союз и был его уже учителем. У него дочка примерно того же самого моего возраста, и он занимался переводами. И я понял, что, может быть, раз я знаю русский язык, было бы хорошо заниматься этим. И поэтому в 1978 году я поехал в Советский Союз работать. Я даже не знал, что такое было «Прогресс».
Издательство «Прогресс».
Да, издательство «Прогресс». И сюда приехал Чингис Айтматов. И меня как-то убедил, что вот... Ну, тогда начали умирать все... Ну, или стареть разные переводчики, которые из гражданской войны поехали в Советский Союз и там занимались переводами. И, наверное, там нужна была новая кровь. Я сказал, да, с одним условием, что мне дали учиться в университете. Я... Ни один день не учился в университете, но тем не менее начал переводить невероятную какую-то белиберду разную. О разных военных договорах между Советским Союзом и США, о ужасной жизни американской женщины в Соединенных Штатах, о порабощении американских, французских и разных других рабочих. Ну, все это пропаганда, которая издавала «Прогресс». Но у меня это была хорошая школа перевода. Там были контрольные редакторы, которые меня долбили. Вот это не так, это не так.
А это были старые коммунисты?
Да, это были старые коммунисты. Там, мне кажется, в «Прогрессе» сидело, в самом хорошем смысле слова, разные ветви всех компартий мира. Там была французская компартия. У нас была, мне кажется, весь ЦК Чили в это время. Там, по крайней мере, получала зарплату. Не знаю, работали или нет, потому что там было из Колумбии, из Перу, из Чили. Но я мог прекрасно встречаться с Карбаланом, который там, наверное, по этим коридорам, по этим странным зданиям «Прогресса» на Зубовском бульваре, там, наверное, он тоже в это же, в мое же время был. Да.
Вы начали переводить в 95-м году Шаламова. Это был для вас просто поворот карьеры? Или вы что-то почувствовали в этой прозе?
Одно – это дело прозы, а другое – это, скажем, такой идеологический уклон. После моего пребывания в Советском Союзе в 1978-1979 году я понял, что существует другая литература, другое понятие вообще мира. У меня была очень странная ситуация, потому что, с одной стороны, испанцы посольства считали, естественно, что я был какой-то подосланный коммунист, которому совсем ничего нельзя доверять. Советские люди мне после объяснили, сотрудники «Прогресса», русские или там, ну, советские люди, там директор был, главный редактор был татарин, который мне хотел убедить, что из Крыма никогда не выгнали ни одного татара в 1978 году. Им было запрещено перейти порог моей квартиры. Так что у меня не было никакие контакты с советскими. И единственные мои контакты были с разными диссидентами, с которыми я чисто познакомился, что тоже не способствовало моей жизни в это время. Мы, как все иностранцы, не могли выезжать из Москвы, должны были просить разрешения. Единственное, что я достиг за это время, навести одного друга моих родителей в Новосибирске и поехать в Душанбе, который там жил тоже другой знакомый. Но там все переменилось, мое, скажем, образ жизни, когда мне начинали дать разные сюрреалистические объяснения о тех неполадках, которые я видел в советской жизни. Я начал смотреть на тех людей, которые давали более сносные объяснения. Это когда я познакомился с Синявскими, с Эткиным.
В Москве?
Нет, конечно, нет. Уже за рубежом. Разные конгрессы, встречи, которые были в Испании. И французский магазин «Инкапресс», где я начал покупать другие книги, о которых я ничего не знал. Я езжал в Париж с тем, чтобы покупать в «Глоб» советские книги, а в другом «La Presse Russe» или какой-то там, не знаю, другой магазин «Инкапресс», там покупал не советские книги разных авторов, диссидентов. В этой атмосфере я дошел до тех писателей, о которых я что-то слышал, да, даже некоторые люди мне показывали, там Мандельштам, писатели как Шаламов. И меня поразило то, что я почитал.
Вам
Понравилось просто. Вот читайте прозу. Да, у вас контракт с издательством. Вы сказали, что вам позвонил издатель. Вы согласились, поскольку вы хотели переводить художественную литературу. Ну, в прогрессе, в издательстве «Прогресс» вы переводили там разную билиберду. Ну, вы знали, что это билиберда. Вы когда начали переводить, вы вообще поняли, что это жемчужина?
Я это понял с первого, не когда начал переводить, а с первого момента, когда чисто случайно мне попались разные. Я купил, вот я, у меня еще есть дома это издание, которые издавались во Франции, этих более-менее искалеченных колымских рассказов. И я сразу понял, что там, кроме того, что я знал, может быть, не так глубоко, как то, что мне передал, скажем, ту информацию, которую мне передал автор, меня изумило стиль. Самое поразительное, которое мне передают уже испанские издатели этих полных колымских рассказов, это что отклики имеют больше отношения с качеством прозы, чем, скажем, с тем, что они уже знают, что это было, что себе представляет ГУЛАГ и Колыма. Им то, что это поражает, как можно соединить, как можно слить, но ужас и красота высказывания, как можно читать сентенцию, как процесс очеловечение, человек, который перестал быть человеком, и как все это прекрасно рассказано. Или как Шерри Брэнди, я цитирую, скажем, эти два рассказа, которые имеют прямое отношение к Мандельштаму, что я сейчас вспомнил. Ну и первый, скажем, по снегу, как он рассказывает чисто физический процесс открытия тропы в снегу. Кроме того, что он открывает одну из страшных страниц и основных страниц истории Советского Союза, он открывает новую прозу.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – испанский переводчик русской литературы, преподаватель Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте.
Какими глазами читает испанский читатель рассказы Шаламова? Вот я могу с вами поделиться опытом, что для англичан это абсолютное открытие. Не возникает никаких ассоциаций с собственной жизнью британцев. И это открытие и художественное, и антропологическое, и культурное. Для испанцев эта проза говорит больше, чем, собственно, беллетристика. Для испанцев какие-то ассоциации возникают с новейшей историей Испании?
Я не знаю, до какой степени это имеет отношение, скажем, есть какое-то созвучие между историями, да?
Были же все-таки репрессии, не в таких масштабах,
конечно.
Да, но все-таки были, и был страх.
Ну, были миллион мертвых, было...
Это немножко другое.
Были расстрелы тех людей, которые и не расстрелы, скажем, мы тебя расстрелим, или входи в эту голубую дивизию, да. И будешь бороться.
Искупи вину кровью.
Так точно,
это
да.
Было, да.
Как загранотряд, как эти страстные отряды, да? Были некоторые такого, да? И не знаю, до какой степени среди чилийцев, аргентинцев, есть очень много латиноамериканцев, которые им очень нравятся. Я думаю, что есть некое такое общее явление с 90-х годов, и даже, может быть, раньше. И поэтому для меня так, я так доволен, радостно, что Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию. Создается новый жанр, где, ну, для тебя, конечно, абсолютно не новость. Этот жанр у тебя присутствует и в стихах. А Шаламов, ты сказал слово, это этнография, это художественное, даже не знаю, как это назвать, не художественное, этнографическое искусство.
Шаламов опередил... Не намного, поскольку он писал уже в 60-е годы.
Да.
Он был современником американцев, которые создавали новую журналистику.
Так точно.
Это Труман Капоте, Том Вулф. Да. И он параллельно с ними работал в прозе. Это так называемая новая журналистика. Да. Когда писатели искали новый жанр, новый стиль, новый язык. И при этом оставались писателями, а не журналистами. Да. Я думаю, что Шаламов, как ни странно, стоит вот в этом ряду.
Поэтому я думаю, что я иногда студентам говорю, что мне кажется, Чехов переплыл океан более успешно, чем другие писатели. Я говорю о беллетристике, и там перемешивается и остров Сахалин, и рассказы. И для американского читателя, наверное, там тоже зависит от переводчиков, им все равно. Это вымысел или действительно то, что рассказывается, если этот Ванька существовал или не существовал, когда писал письмо дедушке. Явно, что Чехов приспосабливает свой стиль к тому, что он хочет рассказать, а не наоборот. Классика – это употребление штампов для разных вымышленных историй. Что Шаламов пишет, да, что после таких гуманистов, как Толстой и Достоевский, пришел 20 век, так что что изменила литература? Как мы можем надеяться, что литература чего-то изменит, если такие глыбы не сдвинули ни один маленький камешек, да? Хотя, с другой стороны, он тоже и противоречивость его, скажем. Он говорит, что этот опыт непередаваем, и тем не менее он не может не передавать его. Этого нельзя читать, но тем не менее ты пишешь. Все это передает всю сложность человеческой души, мне кажется.
Насколько переводим язык Шаламова, в том числе лагерный язык, лагерный жаргон?
Я даже смотрел разные выражения, которые употребляются в колумбийской, в испанской тюрьме, в разных. Скажем, это один край. Другой – это сноски. А третий – это просто создать твой собственный искусственный… Как перевести доходяга? Я, в конце концов, понял, что сам автор объясняет, что это такое. Но, тем не менее, есть такое выражение, то же самое по-английски, терминал, да, когда больной просто уже не может возвратиться. Он, например, употребляет разные слова, связанные с остатками папироса. Да.
Окурок, бычок.
Да. Ну вот там...
Но
там...
это есть в английском.
Да.
В испанском тоже должно быть.
Оно и есть, и тогда надо перевести.
Но вот какая специфическая лагерная лексика.
Последний том будет посвящен, как и во французском, и как и в немецком, маленький такой лексик, да, маленький лексикон, да. Но, с другой стороны, есть тоже такая тенденция каждый раз уменьшить количество слов, которые можно найти через интернет, да, никаких сносок, да.
Переводом каких слов вы особенно гордитесь, помимо доходяги?
Есть слово, как это называется, когда человек делает себе рану.
Мастырка.
Мастырка, да. Я, мне кажется, эту мастырку оставил так, потому что это не переводимое...
Ну, есть слово членовредительство.
Да, да, но это...
И оно есть на всех языках.
Да, но это объясняет. Но эта мастырка, это как-то я не нашел никакое возможное слово. Есть чисто... метеорологические явления, которые не существуют в испанском языке. Когда у нас говорит о спланнике, как и говорит о температуре. У нас, когда снижается температура, это просто не так тепло. А по-русски, когда снизу, надо как-то передать читателю смысл, что мороз – это какое-то понятие, которое не существует для нас. У нас есть холод.
Как у вас дела со снегом?
Да не знаю, я сейчас…
Как дела со снежными бурями?
Но это у меня с Пушкина проблемы шли, с метели даже, да? Я, в конце концов, нашел, ну, постепенно учишься, да? Есть, существует такое испанское слово, это метель, да, неваска.
Что вы делаете с такими выражениями, как… фильтровать базар или за наколки отвечаешь?
Да я не помню сейчас, я не знаю, как все это решил. У меня сейчас большая сложность с этими очерками преступной жизни.
Шаламова.
Да, Шаламова, да. Потому что то, что можно как-то перепрыгнуть или объяснить по-другому в художественной прозе, когда ты уже занимаешься эссе, этнографией, ты не можешь уже выдумывать ничего. Ты должен объяснить и найти слово, которое не существует. Другой, я помню, очень сложный рассказ, это был «Красный крест». Иногда не самые художественные рассказы, это самое сложное для перевода. А некоторые просто как сентенция, это просто входишь в какой-то транс, да? Или рассказ о поэте, да, Шерри Брэнди. Я думаю, что не самое главное передать эти реалии или разные понятия, а самое главное это передать, как человек может с одной стороны дойти до обесчеловечения, и с другой стороны до такой эстетической высоты, до такой художественной высоты. Эти два полюса, да?
Рикардо, вы живете в обаятельном, элегантном, красивом городе, средиземноморском городе, Барселона. И вот в этом городе
вы запираетесь в своем кабинете, садитесь к компьютеру и погружаетесь в ад. Вы это чувствуете?
Я переводил один том каждый год. Первое издание было в 1997 году. Сборник рассказов из разных циклов, да? А в 2007 году началось выходить один за другим том до 5, да? А потом я просто год отдыхал, и сейчас не могу вернуться просто. До того это депрессивно, это не, совсем не русское слово, до того это жутко. Это для меня приводит в какое-то очень неприятное состояние. Да? Я начинаю ссориться с моей женой, забывать, что у меня в 11 урок, и мне крутится и вертится это слово, и которое я хочу исключить из моей головы, или найти слово для этого понятия, которое у меня что-то там бурлит. И я должен сейчас вернуться. Но это уже не знаю, какой третий или четвертый раз, который я хочу вернуться к этому последнему циклу, с которым я хочу вообще кончить. Мое близкое отношение с Варламом Тихоновичем. Хотя вот Светлана Алексеевич говорила, а почему не переводишь записные книжки? Вот только мне этого еще не хватало. Сейчас занять, скажем, совсем самым глубоким. Или у меня разные автобиографические фрагменты. Для нее это более интересно, потому что, наверное, это более ближе к своему собственному стилю. Да? Я хотел бы кончить с этой страницы. В 1917 году на столетие Великой Октябрьской революции.
Вы любите или ненавидите ваши командировки в ад?
Я не люблю и ненавижу. Я какой-то беспристрастный
свидетель,
да? И я присутствую к всему этому и хочу найти, передать все это в самом чистом виде. Хотя это, конечно, невозможно. Но это, конечно, в конечном счете, я думаю, что действует на твое просто физическое состояние. Да?
Испанский переводчик, преподаватель Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте в «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» украинский кинорежиссер Роман Балаян, автор более дюжины фильмов, в том числе «Каштанки», «Поцелуя», «Полетов во сне и наяву», «Райских птиц».
Лучшая музыка – это тишина. Если человек умеет жить в тишине и восторгаться, и проникать в нее, это лучшее. Но в кино, как говорится, не очень много можно тишиной взять, не очень многих. Поэтому, говоря о музыке в кино, я думаю, верхатура музыки в кино для меня это Нино Рота. Если вы знаете, то сейчас как пишут композиторы музыку в кино? Они просят смонтированный диск уже, да? А раньше они брали сценарий. Там есть поэпизодно, его величество мелодия, угадывание, как быть, где быть и зачем и так далее. А сейчас там сидишь режиссер рядом с ним, я в том числе говорю, вот здесь мне акцент сделай, вот там убери, там и так далее. Это все портит самостоятельность музыки в кино. Она становится сопровождающей, иллюстрированной. Во многих случаях, да, не во всех. Для меня кино есть узнаваемое и познаваемое, да? Познаваемое – это там, так скажем, авторское кино. Некоторые говорят, что авторское кино – это то, которое скучное. Это в том случае, когда для себя и о себе любимом. И про себя. Но если в диалоге, то возникает Джармуш. Тот же Кустурица, первый его фильм, когда он не старался понравиться многим, да? Да? Альмодовар в первых фильмах, Триер, «Рассекая волны», лучшая его картина, по-моему. Они там были непосредственно, и музыкальное участие в их фильмах тоже, понимаете? Оно возникало не потому, что нужно в этом месте, а оно возникало ниоткуда, вдруг. Не в смысле технически, там, еле слышим, или что. Не, неожиданно для тебя, слушателя и зрителя, понимаете? Вот если это уметь, я говорю не о себе, я говорю о верхах кино, да, о верхатуре, о других, о гениях, наверное. Я всю жизнь мечтал употребить в фильме японскую музыку и не имел возможности. Но я снял В 97 или 98 году 21 минуту короткометражку документальную «Ночь в музее Парожанов». В Ереване есть музей Парожанова с его коллажами. И там я употребил, насладился, что там есть куклы а-ля «Восток». Если бы я начал сначала биографию свою, да, вот эта нирвана, присутствующая в японской музыке, некое отсутствие присутствия, это вот уход куда-то, или в себя, или далеко. В полетах музыка, в общем-то, не в обиду моему композитору и мне, она сопровождающая, она услаждающая, она приглашающая на собеседование, на диалог и так далее. Правда, у меня есть фильм «Филер», где я пальцами сам играю три ноты. Мне это больше нравится. Это такое, потому что вдруг иногда ты та-да-ди, тра-да-да, тра-да-ди, и пауза там идет. Но это так, это игры с музыкой. Как я уже сказал, лучше Нина Рота, ну, в кино, по крайней мере, в киномузыке я никого не знаю. Это в любых фильмах, в которых он работал, да? Вот сейчас у меня и у вас на слуху и «Крестный отец», и «8,5», и «Рим», и другие фильмы его. Марикони замечательный композитор, но он более коммерческий, как бы. Колоссальный композитор. Американская форма, да, это все-таки... Там надо не только в диалоге, но еще и так шумно и громко влезать в человека, знаешь, все такое. При этом талантливо, да, но не гениально. Потому что Нино Рота был человек маленького роста с огромной головой. Мой продюсер, я когда-то «Леди Магбет» снимал с итальянцами, сопродюсерствует. И они хорошо знали Нино Рота. У них фотографии домашние, Нино Рота за пианино. Он садился, ну вы, наверное, читали, там наигрывал для Феллини, а то говорит, вот это еще раз. А тот забывал, что он играл. И в другие разы Феллини уже приходил с магнитофоном, да, потому а там и все равно был, что он играет, он человек момента. Я думаю, что у меня все-таки музыка в фильмах... Во-первых, я не очень люблю свои фильмы, потому что я теряю все в съемочном периоде. Я не люблю съемочный период, это не царское дело, вот это там ждать технику, солнце и так далее, или отсутствие оно. Но, правда, когда монтажный период и период музыки, я просыпаюсь. Это мне интересно. Но не я сам пишу ее, понимаете? Вот это меня гнетет. Я вроде слышу это, как здесь надо, а он не может. Я не могу достигнуть этого. Я не могу воззвать, я не могу спеть это даже, да? Я хочу чего-то невозможного, а в пределах возможного. Но не получается. Поэтому я думаю, что по большому счету тоже сопроводительная музыка, иллюстрии. Ну, не настолько глупо, конечно, но могла быть лучше. А вот то, о чем я сказал в Параджановском короткометражке по поводу «Ночь музея», вот там я употребил разные музыки, они написаны при моем участии, взятые оттуда, отсюда. Вот там я насладился, да. Там звучит так, как я хочу, то, что я хочу, то, что я слышу. Я вырос в Азербайджане, в Карабахе, и у нас радио целый день передавало азербайджанскую музыку. Я очень любил Могамы. Это, как говорил Андрей Волконский, это почти натхары, когда играли. Он говорит, Рома, это Бах. И во мне это сидит. Не во всяком армянине, кстати, это сидит. Мы, карабахцы, под каким влиянием были и под то влияние действовали, правильно? Скажем, Буковина украинская, вся музыка, ну, это румынская музыка. Я с Догой дружу, композитором, да, мы знаем, что это за музыка. Это не значит, что Куцилы напрямую взяли, но очень близко, и телесно даже близко. Да, вот слушаешь, переходишь границу, вот эти самые ритмы, мелодии. Так вот, в Карабах, и очень редко я слышал армянские песни в исполнении моей мамы. Да, и Мугамы, и армянские песни, она пела самые грустные такие. И я что-то ревновал, потому что я вырос без отца, мне казалось, что она что-то изменяет, и отчима моего изменяет. Мне вот так казалось иногда, что вот слишком, может, увлеченно это делала, и они все надрывны, эти песни, да? Это не мешало мне покупать пластинки, слушать дома другие вещи. У меня было очень много пластин, которые согнулись на солнце, на окне общежития моего товарища. Я оставил у него, классика в основном. И когда я через месяц приехал, они оплыли. Они стали вот такие, вогнутые. Я потерял всю эту коллекцию. А очень гордился, типа, Пижон, но слушаю классику, видите ли, да. Много пластин. Украинская музыка, она очень близка армянскому уху. В ней есть светлая печаль. Украинцы тоже не имели государства, черт знает сколько лет. И это накладывает печать, в общем-то, да. У нас есть такая певица Нина Матвиенко. Вот что бы она ни спела, даже если какую-нибудь эстрадную песню, но этот голос, это вот эта душа Украины, знаете, вот она кого-то зовет, кто ушел, кому-то хочет прийти, кто не будет сидеть над головой, там, как сейчас. Поэтому она мне очень близка.
Подякуйте Христу Пану, оздавайте честь і хвалу Йому, битро своє умучення рачив дати гріхом.
Композиторы у нас есть классные. У нас есть Игорь Поклад, молодого скрипаля. Может, слышали вот эти песни, и другие там у него. С Рыбчинский поэт. И не только, я просто привел, потому что мой сосед. Вообще через музыку же ты вторгаешься в какой-то, извините, народ. Скажем, когда я видел земляничную поляну, мне показалось, что если бы я жил в Швеции, был бы таким же режиссером, как Бергман, то я бы интереснее бы придумал и кино, и звуки, которые в нем звучат, потому что если ты со стороны, но полюбил этот народ или даже недолюбил до конца, ты видишь, кроме всего прочего, и недостатки. А тот, кто живет там, он видит на 70% все равно достоинства. Понимаете? Только 30% видит. Вообще, мне кажется, что 30% всех народов схожи, нет, 70% схожи друг с другом. А 30% это вот та элита, та мыслящая часть, да, музыкальная, литературная, какая хотите, да, художническая, научная, которая имеет двойников во всем мире. У тебя есть дневники, ты просто. Я, знаете, я в детстве, когда мой брат вставал у нас во дворе, сортир, в саду, он будил меня, потому что боялся, и я боялся, его будил, когда ночью, значит, пописать ходили все такое, да. Ну вот он там. Пошел, а там темно, а я у веранды, значит, за стол держусь, маленький, в трусиках, и смотрю на Луну, естественно. Иногда казалось, что вот на Луне там, вот мальчик такой же стоит, вот он стоит вот тоже у столба. Это вроде я, но вроде не я. Я когда маме рассказывал, говорит, ладно, не говори глупости, там никого не может быть. Я говорю, мама, ну я в другом смысле, да. Это потом я уже видел Сталина, Данте. Знаете, когда Луна, вот смотришь, там же есть эти тени. Я не думаю, что есть человек, каждую секунду не слышащий музыку. Это не обязательно, что ты слушаешь какую-то музыку, которая звучит где-то. Если она у тебя в организме, ее нету, любой шаг, ты злой человек, дурной человек, хороший человек, замечательный человек, это все под музыку, но ее ты сам тоже не слышишь. Для меня, а даже Вивальди, финал Бетховенской 9-й симфонии, 40-е Малера, маленькая ночная серенада Амадея, это в ушах у меня всегда есть. Но это не значит, что я с ними живу. Но это мое. Жалко, что я не достигаю тех высот, которые эти люди дали миру. Но во мне это есть, как в человеке есть, как в художнике, может быть, да, не достает. Но я живу с такими страстями по Матфею, Баха, я плачу. Там есть места, когда скрипки уходят в соло сами. И последний раз я плакал. У нас есть мастер-класс, такая студия в Киеве замечательная. Там исполняли эту вещь, а рядом сидел плохой человек, меня не любящий, мне было очень стыдно. Я наклонил голову и рыдал, вспоминал маму, ну там, под эту вещь. Я всегда, как только она звучит, это все сентименты, такой плакучей ивой становлюсь, знаете, вот такой, да. То есть я хочу сказать, что музыка, она есть в тебе, как Бог. Понимаете, когда меня учат, где Бог, где ты, он или есть в тебе, или его нет.
Украинский кинорежиссер Роман Балаян в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Тქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.